Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Соглашение о совместной работе в межнациональных отношениях подписано руководством мэрии Великого Новгорода и Новгородского университета. Старт новому учебному году был дан недавно в Малой академии госуправления. 100 человек зачислено на этот раз, самый большой прием за время ее работы. Сегодня католический мир празднует Рождество, а уже на прошедшей неделе городской фестиваль «Рождество в Германии» познакомил с традициями этого праздника. Студенты и школьники приняли в нем участие. И рубрика о русском языке рисует языковую картину декабря. Буквально вчера она омрачилась уходом из жизни Андрея Залезняка, который открыл миру тексты новгородских берестяных грамот. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Новгородские университеты и администрация Великого Новгорода наметили новые направления сотрудничества. Соглашение о совместной работе ни в чем-нибудь, а в межнациональных отношениях было подписано руководством мэрии и вуза. В чем суть документа, узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Документ предполагает тесное сотрудничество сторон в области межнациональных отношений. Главные задачи – подготовка и проведение общих конференций, круглых столов и других встреч, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия языков и культуры народов России, живущих в Великом Новгороде. Содействие в подготовке кадров по значимым в сфере межнациональных отношений направлениям подготовки и специальностям высшего образования также в центре внимания. Городской общественный совет по межнациональным отношениям, а именно во время него прошло подписание соглашения, мэр Юрий Бобрышев отметил: с Новгородским университетом администрация сотрудничает постоянно и уже много лет. А это соглашение – дополнение и еще один шаг вперед.
Вы знаете, что у нас с университетом в администрации давнишние хорошие отношения. Вот, причем не просто хорошие, а деловые отношения. И соглашение у нас подписано в основном, конечно, в образовательном процессе, но сейчас, наверное, настало время, когда у нас потребуется поддержка на более высоком уровне и решение проблем межнациональных отношений на более высоком уровне с поддержкой нашего университета. Университет готов эту работу проводить. Мы с вами пытаемся что-то делать сами, но, наверное, когда к нам подключатся ученые, тем более на сегодняшний день наш университет становится опорным университетом нашей Новгородской области. На мой взгляд, на мое понимание, что такое опорный университет, это университет, который в первую очередь должен разбираться и решать проблемы того региона, где он находится. Хотя это федеральный университет, но тем не менее. И в том числе по нашей работе с вами. Мы, допустим, работаем по изучению русского языка. Ребят, которые приезжают к нам в Новгород, с других республик бывших, в основном, конечно, Советского Союза, которым надо подучить русский язык. А может, мы что-то неправильно сделаем. Может, методика не совсем та. И здесь, конечно, поддержка наших ученых, нашего университета, она как никогда, я думаю, нам будет к месту. С этого и начать. Подписание соглашения между администрацией города и нашим университетом. Соглашение у нас подготовлено. Вот, пожалуйста.
Две подписи. Одна вот здесь и вторая на последнем листе.
Не перепутай. Мы оба Юрии. Да.
После того, как документ был скреплен подписями, к присутствующим на совете обратился исполняющий обязанности ректора Новгородского университета Юрий Боровиков. Он напомнил, что больше всего иностранных студентов сейчас учатся в медицинском институте. Такую практику необходимо продолжать и в других институтах.
Подписанный документ в своей преамбуле имеет такие слова. Администрация города Великий Новгород и Новгородский университет, признавая друг друга стратегическими партнерами. Мне кажется, этим уже все сказано, неважно, каков текст подписываемых соглашений, но, на мой взгляд, те процессы, которые сейчас происходят в Великом Новгороде, в Новгородском университете, ведут к такому словосочетанию «город-университет». На самом деле эта концепция известна, она реализуется уже в ряде городов, и в частности в том городе, откуда я приехал, и сейчас вот прибывают коллеги постепенно, Великий Новгород, в городе Томске именно эта концепция реализуется. Я очень надеюсь на поддержку администрации Великого Новгорода. Почему-то не сомневаюсь, что мы вместе будем реализовывать те программы, которые будут обкатываться на площадке Новгородского университета как опорного университета для региона. Уверен, что мы пойдем по пути интеграции с мировым научно-образовательным пространством. Я в первую очередь имею в виду привлечение сюда иностранных студентов. Иностранных студентов не только из стран СНГ, но и из стран дальнего зарубежья. Для вас, для всех, наверное, не секрет, что основным институтом, который сейчас уже имеет достаточно большую долю иностранных студентов, является медицинский в Новгородском университете. Но мы постараемся сделать все, чтобы и технические, и гуманитарные направления, сельскохозяйственные, были также покрыты достаточно серьезным контингентом иностранных студентов. Я по роду своей предыдущей деятельности именно этой работой занимался. Я очень надеюсь на поддержку вас, уважаемые коллеги. Уверен, что у нас все получится. И, пользуясь случаем, бы хотел поздравить всех с наступающим Новым годом, всем крепкого здоровья пожелать и сказать о том, что Новгородский университет, его администрация открыты для сотрудничества. Но мы сделаем все, чтобы происходили только позитивные изменения.
Человек было зачислено в этом году в Малую академию государственного управления, которая третий год работает на базе Новгородского университета. Это самый большой набор за прошедшее время, может быть, потому что сейчас поступать в нее разрешили не только студентам-старшекурсникам вузов региона, но и учащимся колледжей и старшеклассникам. Новый учебный год стартовал там в конце ноября. Одну из первых лекций слушателям прочел губернатор области. Некоторые подробности мы узнавали у директора Академии Владимира Шульцева. Владимир Александрович, в Малой Академии Госуправления начался новый учебный год. Напомните просто слушателям, какой это год по счету, сколько уже работает Академия.
Прием был осуществлен в третий раз. В этот раз мы набрали чуть больше слушателей, чем в прошлые годы, увеличив прием и студентов университета, разрешив прием студентов колледжей и школьников выпускных классов. То есть всего у нас получилось 100 человек.
Насколько все-таки студентов колледжей и школьников заинтересовало вот это предложение, это новое предложение?
8 школьников у нас пока. Здесь больше, наверное, правильнее говорить, заинтересовало ли директоров школ, потому что от них зависело. Они подавали списки. Установили мы квоту 3 человека, не более чем 3 человека от школы. Но не все школы, конечно, подали эти списки. То есть самим школьникам интересно. Даже по беседе с губернатором области Андреем Сергеевичем Никитиным видно, что их интересуют многие вопросы. Они задавали, так активно участвовали в дискуссии.
И продолжите про студентов колледжа.
Заинтересовало, причем не только с Великого Новгорода, но и с Старой Русы, из Боровичей. Ребята приезжают на лекции, тоже активно участвуют.
То есть они готовы преодолеть это расстояние? Уж Боровичи-то тут довольно много, 180 километров.
Да, им интересно. 12 студентов колледжа у нас зачислено.
Вы знаете, мы как-то говорили, Владимир Александрович, о том, что да, хорошо бы в эту академию зачислять все-таки старшекурсников, которые на выходе уже со своим проектом, да, а потом сразу могут искать в органах власти какую-то работу, может быть, не самую высокую. А теперь мы берем студентов колледжа и старшеклассников. Не кажется ли вам вот это решение все-таки несколько необоснованным? Как вот говорят, «Войну и мир» надо читать в своем возрасте. Может, и школьнику нужно сначала подрасти, прежде чем воспринять какие-то политические, экономические реалии взрослой жизни?
Ну, говорить школьник, наверное, все-таки это как-то не совсем правильно, потому что все-таки это 11 класс, это уже совершеннолетний. Говорить, что это ребенок, он еще ничего не понимает в государственном устройстве, наверное, тоже неправильно. По многим вопросам они достаточно хорошо ориентируются уже в государственное устройство.
Если интересуются.
Да, конечно. Так а если не интересуются, у нас же зачисляют только лучше. Не просто так можно попасть в академию. То есть они проходят отбор у себя в образовательной организации и должны, помимо того, что хорошо учиться, должны еще активно участвовать в какой-то общественной деятельности, и в волонтерском движении, и в здравоохранении в системе, и в развитии спорта. спорта, в экологии. То есть ребята по разным направлениям уже сейчас участвуют. Это активные ребята, которые пытаются разобраться в государственном устройстве, хотят помочь развитию нашего региона. Поэтому я думаю, что это абсолютно правильное решение пригласить и школьников. Ну, кроме того, понятно, что это и профориентационная работа. Ребята, когда они видят, что они могут каким-то образом участвовать в развитии нашего региона, у них появляется больше интереса оставаться у нас в регионе. То же самое студенты колледжа, это выпускники. Им тоже надо определяться. Какие-то должности в органах власти, даже не обязательно иметь высшее образование, когда замещаются там и техники. То есть они, когда получают помимо основной профессии еще компетенции в области государственного управления, я думаю, что это очень хорошо. Ну и, конечно, как правило, мы зачисляем студентов выпускных курсов университета. То есть они после окончания академии действительно могут сразу же приступить к своей непосредственной деятельности, там, где им интересно.
А вот выпуск прошлого года, напомните, сколько он был человек?
40.
Ну, кто-то вот из этих выпускников где-то уже в органах власти, да, в управлении устроился, и вообще хорошо ли они защитили свои проекты, начинают ли что-то воплощаться в жизни, или это пока все-таки только на бумаге?
Проекты были очень интересные. Заинтересовали они и правительство области, и администрацию Великого Новгорода. Часть проектов даже защищалась на общественных советах. То есть такие они по развитию городской среды. Такие они проработанные проекты. То есть ребята очень добросовестно отнеслись к подготовке проектов.
Ну, где-то они все-таки нашли
себя. Вот мне, конечно, приятно, когда идешь по правительству области, видеть наших выпускников. И уже вот сейчас буквально вот на той неделе я ходил. Наши выпускники академии идут по правительству, уже устроились, работают. Спрашиваю, интересно или нет. Конечно, они говорят, да, очень интересно, им это нравится. То есть, конечно, они трудоустраиваются, и не все. Главное, что ребята, они же не управленцы изначально. Они обучаются по какой-то специальности в университете, в частности. Они могут быть медиками, могут быть гуманитариями, могут быть преподавателями, журналистами, юристами, экономистами, управленцами, в том числе инженерами. То есть у них есть специальность, которую они получают. И лучшие из них параллельно имеют возможность получить образование в области управления. Причем не просто образование от преподавателя, а от практиков, руководителей. Не просто от специалистов, а именно руководитель, губернатор области вот очень хорошо выступил. И такие были хорошие отзывы у слушателей. Помогло им во многом разобраться, что им не просто надо быть зрителями в нашем регионе, а они должны и могут, имеют возможность участвовать, опять же, в развитии нашей области.
Вы действительно, наверное, правы. Не обязательно идти в органы власти. Главное, эти знания иметь, да, и применить в своей сфере, может быть, профессионально.
Не только руководители органов власти выступают. У нас приходит, обязательно мы приглашаем руководство прокуратуры Новгородской области, которые говорят о противодействии коррупции в законодательстве. Приглашаем представителей Новгородского областного суда, руководителей избирательных комиссий, областной федерации профсоюзов. То есть они получают знания по многим областям, не только именно как управленцы будущие. И, конечно, эти знания в любом случае пригодятся, где бы они ни работали.
Ну, вот учебный год стартовал в конце ноября. Чего так поздно?
Ну, видимо, что были изменения определенные у нас и в руководстве области, и в руководстве университета. Поэтому пришлось перенести немножко, сроки сдвинуть. Я думаю, что мы нагоним.
То есть вы не увеличите там, да, июнь не захватите?
Нет, нет. Просто придется не один раз в неделю встречаться, а чуть чаще.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». Перекусы на бегу, недосыпание, стрессы, постоянное умственное напряжение и, увы, недостаток физической активности. Лекции, семинары, библиотека, работа за компьютером и домашняя подготовка к завтрашнему дню проходят без движения, да еще и в закрытых помещениях. Вести здоровый образ жизни ответственному студенту непросто. Второкурсницы кафедры сестринского дела Института медицинского образования Ирина Капралова и Анастасия Полозова ощутили это на себе. О последствиях недостаточно активного образа жизни будущие медики рассказали на студенческой конференции, после которой с ними пообщалась наш корреспондент Ольга Осипова.
Мы выступали с докладом о синдроме профессионального выгорания. В частности, как причиной синдрома профессионального выгорания является гиподинамия. Мы рассказывали, что гиподинамия может привести к таким серьезным осложнениям, как инсульт, гипертония, диабет, сахарный диабет, а также рак. Гиподинамия, в частности, это недостаточная физическая активность. Данная проблема является актуальной в современном мире, так как в связи с развитием информационных технологий, социальных сетей, современное поколение, в частности, это молодежь, предпочитают проводить время за компьютером, вечером, а не выходить на прогулки с друзьями. Чаще всего люди приходят именно с заболеваниями такими, которые вызваны именно гиподинамией, именно стрессом. В частности, это могут быть проблемы с пищеварительным трактом, а также, особенно у женщин, это сказывается на репродуктивной деятельности, потому как девушки очень любят сидеть нога на ногу и носить облегающую одежду. Это сдавливает, как бы, и органы репродуктивной системы будут функционировать не в полной мере.
Совет: следите за своим здоровьем. Все-таки от этого зависит будущее, ваша жизнь, ваша старость, а также рождение здоровых детей.
Мы провели социологический опрос среди студентов первого курса и выяснили, что, конечно, серьезным проблемам гиподинамии они не подвержены, но все-таки риск развития у них есть. Так как все-таки это стресс, щадящий образ жизни, серьезная проблема. Мы говорили о студентах в большей степени и также рассматривали разные страны. Россию, Японию, Швецию, то есть как там же люди подвержены гиподинамии или нет.
Первое место все-таки по синдрому профессионального выгорания занимает Япония. Представили это все именно студентам медицинского института, потому что по данным исследований в Российской Федерации чаще всего этому синдрому подвержены именно медицинские работники.
Мы проводили анкетирование, то есть была готова анкета, которую мы раздали студентам первого курса, устно объяснили, как ее выполнить. Они дали нам результат, и мы сравнили их и сделали выводы.
Ну и как живут у нас первокурсники медицинского института? Чем они занимаются? Я имею в виду физическую активность. И занимаются ли вообще?
В меньшей степени, конечно, они занимаются физической активностью, так как времени особо не хватает, а очень большая нагрузка, учеба. Но все-таки малая доля студентов все равно ходит в спортзал. Но этого недостаточно.
Сегодня вы им донесли то, что это важно?
Да, мы подчеркнули, что крайне необходимо распределять правильно время. Чередование умственного и физического труда – это очень важно. Потому что, вот, например, если студент уделяет больше времени физической активности, то у него сразу снижается успеваемость в учебе. Если наоборот, повышается успеваемость в учебе, то снижается физическая активность. И нужно, мы подчеркнули, что необходимо найти этот как раз-таки баланс.
Скажите, а возможно вообще студенту сохранить свое здоровье? Вот в частности, даже студенту медицинского института. Мы знаем, что у вас очень большая нагрузка. Многие говорят, что не спят ночами, там что-то учат, зубрят. Перекусы на бегу, частая работа за компьютером, лекции, опять же, сидим.
Сохранить здоровье в таком режиме – это крайне тяжело, потому что вот мы, например, у нас плотный график, и мы часто нам приходится перекусывать в автобусе. Просто вот, сидя в автобусе, мы едим на ходу. Но все-таки мы пытаемся как-то… Все-таки лучше в течение недели мы посидим до 2-3 часов ночи, но зато выходные мы оставим полноценно.
Время для себя.
Да. То есть у вас тоже не получается?
Нет, у нас не получается.
Вот этот режим соблюсти. А что еще делаете, вот сами, понимая, зная вот эту вот проблему, сами для себя, чтобы сохранить свое здоровье?
Делаем упражнения, когда находим на это время, но времени такого достаточно мало.
Мы стараемся больше ходить пешком, потому что нам чаще всего приходится с одного корпуса на угол в другой переходить. И мы все-таки стараемся, если время поджимает, мы ездим на автобусе. Если времени полно, то мы больше пешком любим ходить.
Учеба – это, наверное, еще и постоянный стресс. Вот эти 9-е недели, сессии, что-то нужно сдать. Сами говорите, лучше я несколько раз на неделе посижу ночью до 2-3 часов, а потом на выходных посплю. Так это все-таки тоже стресс для организма, он не отдыхает.
Да, это стресс, но мы отсыпаемся на выходных.
Вы знаете, хочется сказать, что мы сами знали, куда мы шли. Все-таки я надеюсь, что это потом все оправдается в нашей дальнейшей работе, что мы стали хорошими специалистами. Наши знания, наши труды, все ночи, которые мы не спали, все они оправдаются.
Сегодня католическое Рождество, пожалуй, первый такой зимний праздник, который открывает нам путь к Новому году и к Рождеству православному и к святочным гуляниям. Хотя уже на минувшей неделе о Рождестве в Германии и Великом Новгороде вспоминали, о его традициях рассказывали с песнями и театральными постановками на городском одноименном фестивале, где участвовали и школьники, и студенты. Слушаем репортаж. За зал был полон молодыми людьми и детьми с родителями, пестрел красными колпачками и белоснежными бородками. А хор немецкой песни Новгородского университета сопровождал первое рождественское представление в исполнении студентов. ВУЗ, точнее кафедра социологии и билингвального образования, выступает и организатором фестиваля, который проводится второй раз. Хотя, как сказала в разговоре со мной доцент кафедры Екатерина Егорова...
На самом деле инициатива исходила и от самих учителей. Им всегда хотелось обмениваться интересными идеями. И уже во второй раз учителя активно участвуют. 10 номеров у нас набралось. Я думаю, что это достаточное количество.
Это хорошее количество. Откуда дети? Из каких школ и гимназий?
Из гимназий, Новоскул, Эврика, 25-я школа, колледжи, медицинский колледж, технический колледж, технологический и Новгородский государственный университет, будущие учителя немецкого и английского языков.
Что из себя представляет этот фестиваль? Это не соревнование, а что?
Да, я как-то не хочу, чтобы в Рождество, в такое приятное время, мы соревновались. Мы просто дружески обмениваемся идеями, обмениваемся традициями новогодними, создаем настроение. Что касается, например, нас, то мы показываем традиции, которые связаны в этот раз с Днем Святого Николая. Кстати, сегодня мы празднуем как раз День Святого Николая. Точно такой же день есть и в католической традиции. Дети будут петь песни, например, известную песню «Штиле Нахт» или «Клинг Глёк Хинг Клинг». Будут читать стихотворения, показывать театральные постановки, а венцом всего этого мероприятия станет такое сценическое действие «Вселенская радость», которое придумала наша педагог, доцент кафедры социологии и билингвального образования Елена Владимировна Алексеева. Пришли к нам детсадовцы. Вместе со студентами они вот покажут нам вселенскую радость.
Скажите нам немножечко о том, каковы же рождественские традиции в Германии, раз этому посвящен фестиваль?
Например, перед Рождеством говорят, до первой звезды нельзя. В Германии едят только простую еду. Сосиски и картофельные такие шарики, кнюдели. Немцы ставят у себя в домах венки, которые часто сами делают, украшают их 4 свечами. И каждое воскресенье во время поста зажигается по одной свече, чтобы детям было не так скучно ожидать, так много, так долго, муторно это время поста. Делаются, или родители делают, или покупают адвентскалендарь. Такие календарики, в которых открываются окошечки. Ребенок каждый день открывает окошечко, и там или какое-то пожелание, или же шоколадка, какая-то другая сладость. То, что я уже сказала, это праздник Святого Николая, который приносит подарки. Если ребенок себя хорошо вел, если же плохо вел, то он получает розги от друга и соратника Святого Николая, кнехта Руприхта. И у него в таком случае есть возможность исправиться и в Рождество все-таки получить подарок от Христкинда, то есть от Иисуса Христа новорожденного. Традиций много, есть о чем рассказать и что показать.
Еще деловой вопрос. Как много все-таки сегодня в городе школьников изучают немецкий язык? Вообще, что мы наблюдаем? Вот я слышала, что постоянный спад идет. А может, сейчас интерес возрастает?
На самом деле, конечно, проблемы есть. И мы боремся постоянно за немецкий язык, за его количество в городе. Боремся как раз в том числе и интересом. Мы пытаемся такими мероприятиями привлечь внимание к немецкому языку, показать, что немецкий язык тоже может быть интересен, немецкая культура может быть интересной. И должен быть второй язык, чтобы более успешным, например, быть в карьере, строить какую-то интересную жизнь.
Я Галина Ивановна Малышева, учитель немецкого языка. И вот уже много-много лет сохраняю и помогаю сохранять всем активным учителям немецкий язык в городе, в области, и вообще в стране, можно сказать.
А где вы работаете?
Сейчас я работаю в гимназии Эврика, и вот это маленькие детки из Эврики. Со второго класса мы начали быть вместе, да? С первого? С первого, во второй половине дня. И так как это дети были маленькие, мы много играли, много пели, много танцевали. Мы сейчас в пятом и продолжаем играть, петь, танцевать.
Это традиция.
Это наша традиция. У нас много номеров уже достаточно, да? У нас хороший язык, у нас были хорошие пасхальные зайцы, хорошая сцена, красивая с ними. Ну, а вот сегодня у нас Снегурочки, ангелы, Деда Морозы. Поддерживаем интерес к немецкому языку.
Ребят, скажите, а вам зачем немецкий язык?
Чтобы знать разные культуры и познавать мир. Ездить в разные страны и разговаривать с иностранцами.
Чтобы понимать людей, которые говорят по-немецки.
В Германию хочу поехать.
Что-то узнавать новое. Да и как не изучать немецкий, если такая замечательная учительница.
Вы кого играете сегодня на этом фестивале? Называйте просто себя.
Ангела.
Ангела.
Деда Мороза.
А что вы будете делать?
Мы будем танцевать и петь. И еще сценку.
А о чем сценка?
Деда Мороза стучались в дверь малышам.
Ну-ка, постучи. Что спрашивают малыши?
Клёв, клёв, клёв!
А переведите?
Тук-тук-тук! Это кто стучится в наши двери? Клёв, клёв, клёв!
Вер клёв? А что отвечают?
Я Дед Мороз.
Auf Deutsch.
In der Weihnachtsmann. Ich klopf an eurer Türe an.
И многое другое.
Я ich komm mit Sack und Pack. Bring euch alles, alles, was ich hab.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Хотя сегодня не последний день декабря, но последний понедельник, следующий понедельник уже будет 18-й год, и мы подводим итоги этого декабря, не года еще, или создаем такой в нашем воображении языковой пейзаж этого месяца, о чем и о ком говорили, но еще продолжают говорить в декабре. Ну вот когда мне казалось уже, что пейзаж сложился, пришла новость, которая, конечно, разбросала все мои наметки. И я начну с нее. Умер Андрей Анатольевич Залезняк. Великий лингвист, который решал очень крупные вопросы русской грамматики, истории языка. Но вот новгородцам, даже тем, кто далек от филологии, имя Андрея Анатольевича Залезняка должно быть дорого, потому что он сделал наш город знаменитым в Европе. Это я видела много раз, вообще и слышала своими ушами, как говорится, поскольку там именно он публиковал работы о берестяных грамотах и потрясал европейское филологическое сознание тем, что новгородцы в средние века были едва ли не поголовно грамотны и писали друг другу. Он работал в Лозанне. А здесь у нас он эти грамоты читал. Потому что ведь найти грамоту – это, конечно, большое дело, что делают археологи. Но чтобы она заговорила, надо знать очень многое – историю языка, и диалекты, и другие славянские языки. Ну и иметь какую-то вообще такую интуицию лингвистическую, которая есть очень у немногих. Ну вот у него как раз все это было. Первый, конечно, из этих был Андрей Анатольевич. Ну, в общем, сразу вспомнила, как в МГУ вот полтора года назад я слушала его лекцию о берестяных грамотах. Это была вообще серия лекций на самом деле. И народу было столько, что кто-то обронил, вот, что, мол, это эффект выставки Серова. Также, кто знает, понимает, все бегут. Ну, а сейчас вот я думаю, что это был эффект Залезняка. На него бежали буквально из всей Москвы, а может быть, даже из Подмосковья. Ну, то есть это был огромный такой кинозал, в котором мы смотрели раньше кино. И все слушали про эти грамоты, читали вместе с ним. Ну, вот теперь это его, в общем, кажется, маленькая жизнь, а это 82 года завершилось. Я очень рада, что наш губернатор сказал, ну, написал в своем Фейсбуке, что надо подумать о том, как увековечить память Андрея Анатольевича. Действительно, уж где его нужно увековечивать, так это в нашем городе. Ну, вот такое печальное начало, да? Ну, подумаю о месяце. По-моему, весь месяц говорили об Олимпиаде в корейском городе Пхёнчхане. Точнее, о том, что мы в ней не можем участвовать. Весь месяц занимало ожидание решения МОК, потом объявление этого решения. Теперь какие-то выяснения, значит, подробностей и заголовки такие. МОК смог, я встречала не однажды, он смог сказать российской команде «нет». МОК и РОК, это действительно РОК. Раздавались голоса о бойкоте Олимпиады, раз там не будет наш флаг и гимн. Но эти все разговоры умолкли сразу после того, как Путин сказал «ехать». И началось обсуждение того, какие там будут у них костюмы, что у них будет изображаться. И И еще к тому же, что им надо перевести 15 миллионов долларов за расследование, которое они провели вообще очень неплохо, конечно, да. Ключевым, как мы поняли, оказалось тут слово Путина. Ну и еще мы знаем, наш главный ньюсмейкер страны что-то еще задал, кое-какие мотивы. Ну, во-первых, Путин объявил о своем участии в президентских выборах, как самовыдвиженец. Во-вторых, огласил приказ о выводе контингента наших войск из Сирии. Ну и вот 14 числа провел традиционную пресс-конференцию, на которой были 1600 журналистов. Не знаю, как они туда едут, с мыслью, что все-таки им удастся задать свой вопрос. Но, значит, эти все пресс-конференции превратились в состязание счастливчиков, так сказать, кому вопрос дадут задать, лоббирование, по-моему, состязание в лоббировании и лести. Все там очень в этом состязались. Ну, из забавного, конечно, и пошедшего в соцсети, это плакатик «Путин Бабай», как выяснилось, из Татарстана, который он прочел как «Путин Бай-бай». А потом, когда ему объяснили, что нет, сослался на ослабевающее зрение, процитировав Крылова «Мартышка к старости». Ну, то, что Путин у нас всегда, это вполне ожидаемо. А вот неожиданно в центре внимания оказалось такое древнерусское, можно сказать, имя Евпатий Коловрат. И произошло, вообще нельзя сказать, что это как бы совсем забытое имя. Его как-то взяли на прицел, можно сказать, националисты. У нас есть такая рок-группа, которая называется «Коловрат». Ну, и он немного рассуждает о том, что знак вот этот, он так называется, а он похож на свастику. Но авторы фильма не побоялись вот этих новейших ассоциаций. И в самом конце ноября, 30 ноября, вот была премьера этого фильма. Прямо с 13 века к нам, значит, впрыгнуло это имя. Ну, я вам хочу сказать, это легенда о Евпатии Коловрате, да? Весь декабрь ее обсуждают. Оценки настолько разные, просто удивительно. Но все повторяют это имя. Есть такая оценка, что это идеальный, идеальный фильм во всех вообще смыслах. Ну, а больше пишут, что это такой героический комикс, фэнтези, что там все очень условно, что очень удивительно изобразили Батыя, что это похоже на непродуманную компьютерную игру, а когда чем больше спорят, тем чаще это повторяется и возвращается к этому имени. Итак, Евпатий Коловрат в декабре 2017 года. Ну, а если заглянуть в календарь, как мы любим, чтобы увидеть там даты, важные для русской словесности, то мы находим очень интересную дату. Это 205 лет со дня рождения Якова Карловича Грота. Вот не думаю, что он очень хорошо известен, и потому хочу рассказать буквально в двух словах об этом человеке. Да? Ну, Яков Карлович Грот происходит из таких немцев, которых очень много было в Петербурге. Его дед в конце жизни был пастором лютеранской церкви на Васильевском острове. А сам Яков Карлович учился в том самом Пушкинском лицее. Как вам нравится, да? Ведь он же не закрылся, когда Пушкин его окончил. Это мы так теряем к этому интерес. И когда он закончил лицей, то сразу пошел в чиновники, служил в канцелярии кабинета министров под началом Корфа, барона Корфа, вот который как раз был лицейским товарищем Пушкина. Вы услышите, как это отзовется. Но все-таки как-то оказывается, что он из этой чиновничьей работы втягивается вот в словесность. Начинает сотрудничать с журналом «Современник», а потом начинает преподавать русский язык. И первое, где он преподавал русский язык, это в Хельсинки, ну, как мы сейчас говорим, или как тогда он назывался, Гельсингфорсе. Такое шведское название этого города. И он преподавал этим финским студентам русский язык. И так, поскольку сам он был человеком, конечно, русской культуры совершенно, да, несмотря на свою национальность, и он страшно удивлялся, почему финны, в общем, не хотят изучать русский язык, такой прекрасный, удивительный русский язык. И не очень там удачная была его эта деятельность. А потом он стал преподавать в лицее вот этом, из которого сам вышел, преподавал словесность. И одновременно еще преподавал историю, географию, и немецкий язык, уж тут понятно, да, это цесаревичем Николаю Александровичу, Александру Александровичу, так что был учитель будущих императоров. Но что вот он сделал для, я просто перечислю, для русской словесности. Сама его биография, может быть, и не так уж привлекательна. Он издал Державина, 9 томов, написал книгу «Жизнь Державина», и еще издал словарь к стихотворениям Державина, потому что в конце 19 века это уже надо было читать со словарем, да. У него есть такая отдельная книга «Карамзин в истории русского языка». очерк академической деятельности Ломоносова. И, конечно, неудивительно, что он написал книжку «Пушкин и его лицейские товарищи», потому что с одним из его товарищей под началом он работал, с другими был знаком. Кстати, он писал еще и воспоминания, воспоминания о Гоголе, воспоминания о Даре. Как мы видим, со всей русской словесностью был очень тесно связан. Но вот где он основоположник, так это в нашем русском правописании. Вообще, представить сегодня, из сегодняшнего, так сказать, времени, каким было правописание в XIX веке, очень трудно. Оно было хаотичным. Конечно, его главные принципы сформулировал Ломоносов. Но от принципов до каждого слова конкретного очень далеко. И поэтому очень много есть таких, что у нас хаотично, что каждый учитель сам. И вот в этой унификации, ну, как бы сведения к некоторым правилам, вот эта роль принадлежит как раз Якову Карловичу Гроту. У него вышла в 1873 году работа «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого до ныне». До ныне – это значит до 1973 года, ну, до конца XIX века. И там это первое осмысление проблем, почему они возникают, как из них выходить. Это большая, серьезная работа. Еще раз скажу, первое. А потом, ну, не так уж потом, а в 1985 году, через вот почти 20 лет, он издал книгу «Справочник». Это тоже первый справочник, который назывался «Русское правописание». Он пережил 22 издания и был действительным до 19 года, 1900. Это значит, что, в общем, когда мы говорим «дореформенная орфография», то это вся орфография, осмысленная и урегулированная Гротом. Это очень большое дело. Но надо еще сказать, что, в общем, не все принимали его конкретные рекомендации, вообще не очень принимали, сопротивлялись. И многие литераторы, журналисты не хотели писать по этим правилам. И даже говорили, что это не орфография, а гротография. Но другой у нас не было. И, в общем, как вы видите, очень много сделал для русской словесности Яков Карлович Грот. 205 лет назад родился, 27 декабря 1812 года. Ну, а по всем вообще планам, декабрь – это конец года, ожидание Нового года. Елка появилась уже во всех городах, зажглась у нас на Софийской площади. В эти дни все желают друг другу хорошего. Ну и мы вам желаем встретить хорошо Новый год, зарядиться в эти праздничные дни самым хорошим настроением. С Новым годом, дорогие новгородцы!
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 25 декабря, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!